В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 октября. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске новая стратегия вооруженного подполья на Северном Кавказе.
Я ожидаю в скором времени, что подполье, в первую очередь дагестанское, начнет осваивать некий инструментарий братьев-мусульман и движение Хамас.
Кому можно и кому нельзя ездить в Чечню?
К случаю со скандалом вокруг артистов, побывавших в Грозном, расовая теория приложима в полной мере.
Об этом и многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Начали коротко о главном. Ливии официально объявлены освобожденные от режима Каддафи. Лидеры ЕС примут пакет мер по поддержке евро на новом саммите в среду. Число жертв землетрясения в Турции может достигнуть тысячи. Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился без принятия окончательных решений о мерах по поддержке единой европейской валюты и стабильности финансовых рынков. По словам главы Европейского совета Хермана Ван Ромпея, такие решения будут приняты в ходе новой встречи лидеров стран ЕС, которая запланирована на среду 26 октября. Министры финансов стран еврозоны и других государств ЕС ранее предварительно договорились о мерах по рекапитализации банков на сумму, превышающих 100 миллиардов евро – чтобы защитить их от рыночных потрясений. Обсуждались также проблемы помощи Греции, переживающей острый долговой кризис. Ранее в ходе такой же встречи министров финансов стран еврозоны президент Франции Николя Саркози выразил уверенность, что до среды будет достигнута договоренность по плану выхода еврозоны из долгового кризиса.
Это очень важная консультация. Нам надо принять решение. Необходимо стабилизировать финансовую ситуацию и преодолеть кризис. Я уже говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. На этих переговорах достигнут определенный прогресс.
Сказал Саркози. Национальный переходный совет Ливии объявил страну полностью освобожденной от режима Муаммара Каддафи. Торжественная церемония по этому случаю проходит на площади в Бенгази, городе на востоке Ливии, где 17 февраля начались массовые выступления, приведшие после кровопролитной борьбы к падению власти Каддафи, правившего страной 42 года. Десятки тысяч людей собрались на площади с новыми национальными флагами Ливии и приветствовали победу. Сам Муаммар Каддафи был убит в четверг в районе Сирта. Его тело по-прежнему выставлено в промышленном холодильнике на одном из рынков Мисураты. Вскрытие показало, что он умер от огнестрельных ранений, в том числе в голову, вероятнее всего, при его захвате бойцами Национального совета. НАТО планирует завершить свою воздушную операцию в Ливии 31 октября.
Эхо Кавказа. Новости.
Не менее 60 человек погибли, около 200 ранены в результате землетрясения на востоке Турции. Таковы последние данные властей. Сообщается, что большинство погибших в районе Эрджиш, провинция Ван, где был расположен эпицентр землетрясения магнитудой 7,2. Около 15 человек погибли в административном центре провинции, городе Ван. Число жертв может возрасти, идет разбор завалов на месте рухнувших зданий. По оценке геологической службы Турции, число погибших может достичь 1000 человек. Помощь в борьбе с последствиями стихии предложили соседние Азербайджан и Израиль, отношения которого с Турцией в последнее время являются напряженными. Подземные толчки ощущались также в Армении и Грузии, однако в этих странах, по последним данным, жертв и разрушений нет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала правительство Узбекистана больше внимания уделять проблеме соблюдения прав человека. Об этом Клинтон заявила во время переговоров с президентом Узбекистана Исламом Каримовым в Ташкенте. В свою очередь, узбекский лидер пообещал добиться прогресса в области либерализации и проведения демократических реформ в республике. Клинтон также поблагодарила Каримова за помощь американским военнослужащим, участвующим в международной антитеррористической операции в Афганистане. В Ташкент Клинтон прибыла из соседнего Таджикистана, где госсекретарь США обсудила тему прав человека, свободы вероисповедания и проблемы борьбы с исламским экстремизмом. В Тунисе на первых после свержения президента Зина Бен Абидена Бен Али выборах наблюдается высокая явка. Наблюдатели сообщают о очередях, выстроившихся на входе в избирательные участки. Первые за много лет демократические выборы в стране должны определить состав законодательной ассамблеи. Этот орган должен принять новую конституцию Туниса. Ассамблее предстоит сформировать и новое переходное правительство страны. Согласно предвыборным оценкам, победу может одержать умеренно исламистское движение «Эн-Нахда», которое было запрещено при Бен-Али. Массовые народные выступления в Тунисе в январе, приведшие к падению режима Бен-Али, стали первым импульсом для антиправительственных выступлений и в других арабских странах. В Лондоне прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского, приурочена к 8-й годовщине со дня его ареста. Она стала первой в серии таких акций, которые пройдут на будущей неделе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Берлине, Милане и Чикаго. Трафальгарская площадь в центре Лондона в погожий воскресный день была переполнена туристами и жителями британской столицы. Когда члены правозащитной организации «Говорите громче» во главе с ее координатором Андреем Сидельниковым развернули баннер с фотографией Михаила Ходорковского и надписью на английском языке «Россия 8 лет позора». Около 30 участников акции были одеты в майки с изображением тюремной решетки и цифры 8. Они раздавали листовки с требованием освободить Ходорковского, Лебедева и других политических заключенных в России. Во время акции раздавались также переведенные на английский доклад Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Коррупция». Акция в поддержку экс-главы ЮКОСа вызвала живой интерес сотен англичан и туристов и прошла мирно, без вмешательства полиции, сообщает корреспондент радио «Свобода» Наталья Голицына. По информации следствия, представитель московского офиса грузинского бизнесмена Бедзина Иванишвили Валерий Левин пытался провести в страну радиоактивное вещество. Как заявил Интерпресс-Ньюс адвокат Шалва Тодумадзе, следствие назвало это причиной задержания его подзащитного.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Проблемы, связанные с соблюдением прав человека, попали, наконец, в поле зрения ингушских властей. В Карабулакском городском суде проходит процесс над сотрудниками полиции, обвиняемыми в превышении должностных полномочий и применении пыток, а ингушская прокуратура выступила в защиту вынужденных переселенцев, проживающих в местах компактного поселения. Рассказывает руководитель ингушского филиала правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В октябре прошли первые судебные заседания по делу бывшего начальника ОВД города Карабулак Назира Гулиева и его заместителя Илеза Нальгиева, который обвиняется в превышении должностных полномочий и в применении пыток к задержанному. Дело для Ингушетии беспрецедентное, поэтому привлекает все пристальное внимание общественности и средств массовой информации. К тому же за ходом судебного следствия внимательно следит глава республики Юнусбек Евкуров. Мемориал ранее неоднократно давал информацию о пытках в отношении беженца из Чечни Зелимхана Читигова. Согласно материалам уголовного дела, которое сегодня рассматривается в суде, Читигова после задержания жестоко пытали. Следствие установило причастность к пыткам бывшего заместителя начальника ОВД города Карабулак Илеза Нальгиева. Сам экс-руководитель Карабулакского ОВД обвиняется в превышении должностных полномочий. Среди эпизодов, которые вменяются ему вину, незаконный арест судьи и задержание сотрудников Следственного комитета. Обвинение в суде поддерживает представитель республиканской прокуратуры. Более подробно с ходом судебного процесса можно будет ознакомиться на сайтах мемориала и комитета гражданское содействие. Еще один положительный момент, о котором хотелось бы упомянуть, решение прокуратуры в отношении вынужденных переселенцев, проживающих в местах компактного поселения. Представители правозащитных организаций неоднократно обращали внимание республиканских властей на то, что к вопросу расселения мест компактного поселения надо подходить взвешенно, изучать каждый случай и искать оптимальные решения. Однако некоторые представители местных администраций, на чьих территориях расположены бараки и казармы с беженцами, пытались форсировать события и принудить переселенцев в короткие сроки покинуть занимаемые ими помещения. С жалобой на действия администрации городского округа Малгобек в прокуратуру обратились вынужденные переселенцы, проживающие в доме номер 24 по улице Дружба. Их планировали выселить без представления другого благоустроенного жилья, а также без соответствующего решения суда. По результатам проверки главе администрации городского округа Малгобек объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона Российской Федерации о вынужденных переселенцах. В соответствии с нормами этого закона, вынужденные переселенцы из Чеченской Республики и РСО Алания, не утратившие статус вынужденных переселенцев, не могут быть выселены без представления иного благоустроенного жилья. Выселение граждан, утративших статус вынужденного переселенца, выселение которых возможно без представления жилья, должно проходить только по решению суда. Есть надежда на то, что данное решение прокуратуры послужит руководством к действию для всех глав республиканских администраций. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, город Назрань.
Северо-Кавказское вооруженное подполье расширяет контакты с населением и национально ориентированными политическими силами, которые оно еще совсем недавно считало своим заклятым врагом. Изменение стратегии стало результатом желания исламистов упрочить социальную базу, рассказывает наш корреспондент в Карачаево-Черкесии Мурат Гукимухов.
В ходе контртеррористических операций, продолжавшихся едва ли не весь год, силовикам удалось выбить верхушку подполья. Тем не менее, в сводках МВД всплывают новые имена маджахедов, еще недавно находившихся на легальном положении. Меняется и тактика подполья. Все свидетельствует о том, что прежним исламское сопротивление уже не будет. Оно в очередной раз претерпит качественные изменения и в тактике вооруженной борьбы, и в идеологической стратегии. Как это уже было в Кабардино-Балкарии после подавления мятежа 2005 года. Тогда от всего подполья уцелел только один баксанский джамаат, лидеры которого отказались участвовать в этой бессмысленной и губительной, по их мнению, акции. В итоге именно баксанский джамаат стал стержнем, благодаря которому подполье Кабардино-Балкарии не только быстро возродилось, но и претерпело качественные изменения. Оно стало более профессиональным в военном и тактическом плане и более решительным в давлении на светское общество чиновников-националистов. Теперь ситуация сходная по своей драматичности с 2005 годом. Но и приметы возрождения подполья и его новой тактики уже налицо. На сайтах маджахедов Западного Кавказа сегодня можно увидеть материалы о Кавказской войне, геноциде черкесов и выступления против Олимпиады в Сочи. Статьи о возможности гармонизации, аддата и шариата, веры и этнической идентичности, чего раньше не было и в помине. Исламские радикалы отвергали национальную идентичность в пользу уммы, универсального общества, основанного на шариате. Например, на одном из сайтов вот так описывается сцена встречи исламского миссионера с горцами-язычниками. Цитирую. «Эта религия ни в чем не противоречит нашей горской этике, намыс и нашим национальным обычаям, адату. Единственное незнакомое нам – это учение о едином Боге. Но мы считаем доводы этой религии за истину и объявляем, что примем ислам добровольно, без всякого принуждения». Конец цитаты. Итак, исламисты берут на вооружение инструментарий националистов. Кавказский эксперт Руслан Курбанов называет это тактикой расширения позиций.
Ожидал такого сдвига в сторону освоения неких национальных тем, исторических обид, даже некого сближения с прежними своими оппонентами. Это наблюдалось в Ингушетии, к примеру, где боевики одними из первых начали работать на расширение своих позиций. Они начали называть представителей суфийских братств своими братьями в исламе, но несколько заблудшими, что им нужно открыть глаза на истину. Такого не наблюдалось даже в Дагестане. Я могу это объяснить тем, что ингушское общество более консолидированное, и там такой резкий разрыв с остальной частью мусульманского общества не дается так просто, как в Дагестане. Что касается кабардино-балкарского общества, то все-таки тема исторических обид, более исторической национальных тем для мобилизации, мотивации населения, она очень сильна, намного сильнее, чем в Дагестане, поскольку в Дагестане многонациональность заставляет людей как-то забывать о своих исторических претензиях и искать всегда общую почву для сотрудничества с другими народами. Будет ли это норма советского общежития, или это норма российского общежития, или это исламская платформа. Но зацикленность на национальных темах, она больше свойственна для Западного Кавказа, нежели для Дагестана.
А за что тогда убили Аслана Цыпинова? Вопрошают общественники. Напомним, этот видный черкесский этнограф, ратовавший за возрождение национальных традиций, был убит исламистами по обвинению в ереси. Общественники опасаются, что у властей может появиться повод для того, чтобы поставить их на одну доску с исламским сопротивлением. Это ни к чему, тем более сейчас, когда идет процесс гражданской консолидации этнических движений. И это тоже одна из новых тенденций на Кавказе. На смену дрязгам и взаимным упрекам между кабардинскими, балкарскими общественниками и казаками приходит понимание общей судьбы. Сегодня они вместе проводят свои акции протеста, выступают с консолидированными требованиями к власти, говорит балкарский общественник Руслан Бабаев.
Да, мы вот с кабардинцами вместе проводим. Мы провели уже один митинг, провели второй, не допустили уже. Ошарашена была власть. Она просто очумела, она просто не ожидала этого, то, что мы объединимся, и у нас будут созвучные требования и так далее. Все пишется, власть знает о кланах, о воровстве, о распиле и все такое прочее. Ну и признается, что с этим ничего невозможно сделать. Нет, возможно сделать. И народ за это не обидится, если посадят здесь всех ханков вот этих.
По мнению Руслана Курбанова, изменение тактики исламского подполья будет происходить на всем Северном Кавказе, везде по-разному, в зависимости от доминирующих проблем и тенденций в обществе.
Я ожидаю в скором времени, что подполье, в первую очередь дагестанское, начнет осваивать некий инструментарий братьев-мусульман и движение «Хамас». Я имею в виду очень сильную социальную заботу о местном населении. То есть они, возможно, начнут поддерживать бедных, возможно, начнут защищать их права, возможно, начнут выплачивать неимущим закят и так далее, и так далее. Подобная эволюция неизбежна. В лесу тоже сидят люди, они тоже пытаются найти более эффективные методы реализации своей политики, они пытаются, может быть, методом проб и ошибок расширять вот эту базу последователей. И я убежден в том, что вот опора на методы социальной политики, линии поведения, она неизбежна для подполья. И произойдет это в первую очередь в Дагестане, я уверен.
Итак, Кавказ демонстрирует довольно интересную эволюцию, интернационализацию националистов и родение за этническую идентичность исламских глобалистов. Эти две общественные силы эволюционируют под давлением государства, которое, как селекционер по неволе, ставя их во все более тяжелые условия, выводит новые формы, способные отвечать на любые вызовы. И, похоже, эта бездумная селекция будет продолжаться до тех пор, пока на месте хрупкой вербы не вырастет баобаб. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Эхо Кавказа.
Скандал с участием голливудских звезд и других деятелей шоу-бизнеса, участвовавших в праздновании Дня города Грозного в Чечне, продолжает набирать обороты. В Германии певцы и артисты, побывавшие на торжественном мероприятии, подверглись общественному остракизму. В то же самое время никто не вспоминает о чиновниках и бюрократах, которые регулярно наносят визиты в Чеченскую республику, чтобы удостовериться в том, что жизнь в республике становится все лучше и веселее. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Я вроде слышал, и не просто слышал. Я знаю точно, что расовая теория не просто запрещена, ее пропаганда законодательно наказуема в странах Европы. Вы не можете считать, что кто-то достоин лучших условий жизни, поскольку в его жилах течет благородная кровь европейского происхождения. А те, кто не является обладателем этой замечательной крови, могут довольствоваться минимальным набором благ, едва обеспечивающих физическое выживание, а иногда и не обеспечивающих. Но к случаю со скандалом вокруг артистов, побывавших в Грозном, эта расовая теория приложима в полной мере. Оказывается, хорошим, красивым, европейским людям не положено общаться с извергом и деспотом. Стоит им заглянуть на огонек Кадырову, как на уши тут же встает вся европейская общественность. Правозащитники, пресса, политики, все прогрессивные люди планеты возмущены тем, что их кумиры осквернили себя, а заодно и своих поклонников, общением с исчадием ада. Но отправить к тому же Кадырову людей, кровь которых явно не европейского происхождения, которые черт знает откуда понаехали, отказать им в убежище, вышвырнуть как котят – это в порядке вещей. Я говорю о беженцах из Чечни, которых западные страны в последнее время приноровились в массовом порядке депортировать на историческую родину. Как результат, мы имеем четко выраженную расовую сегрегацию. Неевропейцы вполне могут ужиться с тираном. Европейцы же не имеют права подавать злодею руку. Разобравшись с центральными фигурантами скандала, такими звездами, как Хилари Суонг, Жан-Клод Ван Дам, Ванесса Мэй, вынудив некоторых из них каяться и жертвовать гонорары на благотворительность, пресса и правозащитники взялись за второстепенных персонажей, простых танцоров, ассистировавших иллюзионисту Жану Рувену. В Германии на этой неделе пригвоздили к позорному столбу балетную труппу общественно-правового телеканала МДР, участвовавших в праздновании Дня города в Грозном. Немецкие правозащитники и политики, обычно невозмутимые и хладнокровные, в этот раз дали волю эмоциям. Эксперт немецкого офиса Amnesty International Петер Франк заявил, участие в подобном празднике ведет к укреплению несправедливой системы. Еще жестче выразился председатель комиссии Бундестага по правам человека и гуманитарной помощи Том Кёнигс, заявив прессе, они рехнулись. Из логики порицания следует, что Чечня – это страшное место с преступным политическим режимом, и любая, даже самая безобидная форма сотрудничества с ним легитимирует зло и насилие. Но если это на самом деле так, каким образом республика превратилась в настоящее место паломничества для европейских чиновников, которые предпринимают вояжи с одной целью – собрать доказательства того, что беженцам из Чечни дома ничто не угрожает? Их отчеты об увиденном вполне могли бы конкурировать с журналистскими репортажами советского времени, в которых красочно описывались достижения коммунистического строя. Звезды шоу-бизнеса честно признаются, что пели и танцевали за высокие гонорары. А что движет миграционными чиновниками из Европы, не устающими прославлять успехи кадыровского режима? Никто не осуждает европейских бюрократов за эти поездки, от них не требуют покаяться и вернуть командировочные. Но тот же Жан-Клод Ван Дам или Хилари Суонг не могут при всем желании депортировать в Чечню сотни закованных в наручники беженцев. А Ханс Арне Килсас или Йохан Бездек и могут, и отправляют. Они не голливудские звезды, а скромные чиновники, и их имена известны только тем беженцам, которых перед депортацией поместили в депортационные тюрьмы Норвегии и Австрии. Эти же чиновники способны убедить кого хочешь в том, что Чечня – это рай на земле, который день ото дня становится все лучше и краше. Для этого у них есть напечатанные на прекрасной бумаге буклеты с видами возрождающейся республики. Стройки, мечети, школы, больницы, счастливые лица. Эти красочные брошюры они не стесняются демонстрировать самим беженцам, убеждая их добровольно вернуться в Россию. Их оценки происходящего в Чечне как будто бы заимствованы из российского политического словаря, причем без малейших изменений. Оказывается, там нет ни произвола, ни насилия, ни политических репрессий. Просто чеченское руководство ведет бескомпромиссную борьбу с исламскими террористами. Принимая всю эту аргументацию, европейские суды с легкостью штампуют решение о депортации. Так какое же это преступление – порадовать песнями и танцами руководство республики, так много сделавшее для собственного народа? Граждане Чечни, пережившие две страшные войны, наверное, не имеют ничего против гастролей известных музыкантов и голливудских звезд. Были они, не были, жизнь не меняется. Но европейским бюрократам они обязаны рассказывать о том, как вольготно и счастливо живется чеченскому народу под мудрым и чутким руководством национального лидера. И попробуй показаться неубедительным. Утром не проснешься. Что мы имеем в голом остатке? Визит нескольких звезд, пробывших в Чечне один день, вызывает бурю возмущения у западной общественности. А до депортации сотен беженцев в обитель зла никому нет дела. Соля Айсаев, координатор антиминной программы неправительственной организации «Спасем поколение», имел все основания предполагать, что на родине он в лучшем случае подвергнется гонениям, в худшем случае будет убит. Несмотря на все предоставленные им доказательства, он был в наручниках выслан из Норвегии под вялые протесты норвежского Хельсинского комитета. Он не снимался в кино, не получал «Оскара» и даже не умел играть на скрипке. Он занимался разминированием. Работа, конечно, куда менее почетная, нежели актерское ремесло. Никто не спас его от депортации в страшное место, которого должны чураться европейские знаменитости, чтобы не легитимировать зло и насилие. Так кто рехнулся? Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Медовый месяц в отношениях России и самопровозглашенной Республики Абхазия, наступивший в августе 2008-го, неизбежно сменился не очень радостными буднями. И многие события, которые раньше принимались только на ура, теперь в абхазском обществе воспринимаются неоднозначно. Например, строительство российских военных городков в Абхазии, рассказывает Виталий Шария.
В свежем номере газеты «Нужная» вся третья полоса отведена под фоторепортаж, состоящий из пяти крупных снимков с текстовками. Вводный текст к нему начинается нарочито бравурно. В Абхазии строительный бум. Но дальше речь идет о строительстве исключительно российских объектов. Сообщается в частности, что в соответствии с многочисленными соглашениями, подписанными за три года, минувших после признания нашей страны Россией, построено 11 российских погрангородков из 28 запланированных. На прошлой неделе в поселке Цандрипш торжественно открылся 11-й военный городок. Кстати, его открытие широко освещалось по телевидению, звучали соответствующие речи перед микрофоном о нерушимости дружбы двух стран и так далее. Но «Нужное» явно подает это событие с другим, отнюдь не позитивным подтекстом, о чем красноречиво говорит заголовок фоторепортажа «Площадь закрытых зон растет». Тут же газета пишет, что в соответствии с договоренностями российские граждане, члены семей военнослужащих, получают права, весьма отличные от прав абхазских граждан. Так пограничное управление пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Республики Абхазия. Недвижимое имущество пограничного управления, включая занимаемые им земельные участки, неприкосновенно, а власти Абхазии не вступают в пределы недвижимого имущества и этих участков. Конец цитаты. Надо сказать, что эта публикация отражает настроение определенной части абхазского общества. Вот какими мыслями и чувствами недавно поделился со мной один знакомый. У нас с Россией заключено соглашение о совместной охране грузино-абхазской границы. Поэтому вполне понятно было, когда построили погрангородки в селах Таглан, Печора, Отобая, Укум, близ этой границы. Но почему такие же возведены в Новом Афоне или вообще в Сандрипше на абхазо-российской границе? Но есть люди, которые смотрят на все это совсем по-другому. Художник-карикатурист Зураб Гитсба не раз делился со мной своим негодованием, когда слышал звучащие порой вокруг претензии к российской стране. Что за черная неблагодарность? Они хорошего отношения не понимают. Они хотят, чтобы Россия нас, считай, содержала, охраняла нашу безопасность, но при этом предлагают российским погранцам жить в чистом поле, все время в палатках. А какой шум подняли из-за половины маленького села Ибга, про которое почти никто из них раньше даже не слышал. Так тоже нельзя все время что-то брать, но ничего не давать. Конец цитаты. Свои взгляды по этому поводу Зураб не раз выражал и в рисунках. Так однажды он поместил в газете карикатуру, где ежик, Абхазия, путешествует по джунглям в окружении хищных зверей на спине у слона России. И слон вздыхает. Ох, какой колючий пассажир попался. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В среду в Цхинвале прошла акция протеста против вручения президенту Грузии Михаилу Саакашвили ордена почетного легиона, которым его наградил 7 октября Николя Саркози. Акцию организовало молодежное правительство республики. В ней приняли участие представители других молодежных организаций, рассказывает Зарина Санакоева.
Несмотря на холодный проливной дождь, акция на площади перед церковью Рождества Пресвятой Богородицы все же состоялась. Молодым людям пришлось одной рукой удерживать зонтики, а другой – плакаты с лозунгами «Награды героям», «Грузинскому вождю позорную медаль», «Южная Осетия плюс Россия равно Священный Союз навеки». Угадайте, за сколько продался Саркози? Медведеву и Путину ордену от Самонга вручим. Молодежное правительство объявило об учреждении ордена Красного Галстука. Судя по выступлениям на митинге, больше всего шансов стать обладателем этой награды после Михаила Саакашвили у Николя Саркози. Его критиковали не меньше, чем президента Грузии. Я поинтересовалась у одного из организаторов акции, пресс-секретаря молодежного правительства Игоря Чочева, насколько отражает реальные планы правительства лозунг «Медведеву и Путину у от Самонга вручим». Он считает, что это надо сделать обязательно. Таким образом, ответив на награждение Михаила Саакашвили орденом почетного легиона.
Да, это бы было ответным шагом, потому что Медведев и Путин спасли нацию. Как бы это ни хотело видеть, не хотели видеть в Евросоюзе или в США, или Франции, или тому подобные другие страны, это надо им, полагается им, конечно, по моему мнению, медаль Уашамунга. Уашамунга – это самый высокий почет Южной Осетии, самое высокое, так сказать, звание.
Орден от Самонга вручает президент Южной Осетии. Орденом Красного Галстука молодежное правительство республики будет поощрять особо отличившихся политиков. Не исключено, что он будет съедобным для удобства употребления, как шутили участники акции протеста в Цхинвале. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. У микрофона Кэти Боджоришвили. И слушайте во второй части нашей программы. Сегодня во многих странах мира начались акции в поддержку Михаила Ходорковского. Как восприняли в Армении новость о том, что страна подпишет договор о зоне свободной торговли? Гибель ливийского лидера – вопрос актуален и для сегодняшнего Азербайджана. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
По информации следствия, представитель московского офиса грузинского бизнесмена Бедзины Иванишвили Валерий Левин пытался провести в страну радиоактивное вещество. Как заявил Интерпресс Ньюс адвокат Шалвато Думадзе, следствие назвало это причиной задержания его подзащитного. «Сегодня я встретился со следователем, и когда я у него спросил, по какой причине был задержан Валерий Левин, то получил курьезный ответ. Мне сказали, что у них была информация, что мой подзащитный приносил в Грузию радиоактивное вещество». Во время обыска у него обнаружили цветные минералы, которые принадлежат 14-летнему сыну Бедзины Иванишвили, и Валерий Левин привез их именно ему, пояснил Тудумадзе. По словам адвоката, для определения, содержат ли эти минералы радиоактивные вещества, кристаллы завтра отправят на экспертизу. Ответ станет известен через 2 недели. Напомним, Левин был задержан вчера вечером в Тбилисском международном аэропорту. До завершения следствия ему запретили покидать Грузию. Письмо католикоса патриарха всея Грузии Илии II правительству Турции находится в процессе рассмотрения. Об этом патриарх заявил в ходе воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы, передает Интерпресс Ньюс. Как известно, власти Турции издали указ передать разным нациям те храмы, которые находятся на территории Турции и которые принадлежат этим нациям. Храмы уже вернули грекам, армянам, русским, но нам еще не вернули. Я написал письмо премьер-министру, в котором потребовал, чтобы Ошки, Хахакули и другие церкви были переданы Грузии. Нам ответили, что письмо находится в процессе рассмотрения. Но я поручил послу и консулу, чтобы они уделили особое внимание этому процессу, заявил Илья II и выразил надежду, что вопрос будет решен положительно. 5 кандидатов в президенты де-факто Республики Южная Осетия – Алла Джоева, Алан Кучиев, Мераб Чигоев, Владимир Келихсаев, Джемал Джикаев провели переговоры и подготовили текст соглашения о объединении сил на выборах президента Республики Южная Осетия. По словам Аллы Джоевой, мы задекларировали доверие друг другу и новых соглашений не предвидим, но не исключаем, что к нашему соглашению могут присоединиться еще несколько кандидатов. Участники соглашения намерены не допустить фальсификации результатов голосования на президентских выборах. В настоящий момент разрабатываются методы противостояния возможным злоупотреблениям, передает корреспондент «Эхо Кавказа». Во время переговоров также звучала обеспокоенность по поводу формирования территориальных избирательных комиссий и о откровенном нарушении главного принципа демократических выборов – принципа равных возможностей. Сегодня в Цхинвале открылся кинофестиваль для подростков и молодежи под названием «Насытилетие», сообщает ИА Регнум. На торжественное открытие кинофестиваля, которое состоялось на стадионе имени Гурама Цхавребова, были приглашены представители руководства де-факто республики, а также гости кинофестиваля. Известный детский врач, член общественной палаты Леонид Рошаль, известные артисты России Лариса Лужина и Юрий Назаров, кинорежиссер, народный артист Аким Салбиев и популярный писатель-режиссер Эдуард Тополь.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня во многих странах мира начались акции в поддержку Михаила Ходорковского. Они приурочены к годовщине ареста экс-главы ЮКОСа. География акций, которые будут проходить в течение всей предстоящей недели, обширна. От Лондона, Берлина, Милана до Чикаго, Вашингтона и Нью-Йорка. Рассказывает Елена Поляковская.
Лондонская акция – первая среди тех, что пройдут в течение недели в поддержку Михаила Ходорковского и приуроченных к 8-й годовщине ареста экс-главы компании ЮКОС. Ходорковский был задержан утром 25 октября 2003 года на борту самолета в Новосибирске. С тех пор руководитель одной из крупнейших российских компаний превратился в политического заключенного. Организатор митинга в британской столице Андрей Сидельников говорит, что дата ареста экс-главы ЮКОСа в этот раз выпадает выпадает на вторник, и для того, чтобы как можно больше людей могли принять участие в акции, ее решено было перенести на воскресенье.
Мы здесь, в Лондоне, собираемся для того, чтобы выразить свою поддержку Михаилу Борисовичу и всем политзаключенным, которые на сегодняшний день сидят в России. Конечно же, больше приходит русскоязычный. Наше движение ориентировано на русскоязычную публику русских, проживающих в Лондоне, в Великобритании. Но приходят и англичане, и приходят люди других государств. Единственное, что просто у нас возможности для оповещения очень узки. Мы вот действуем через Facebook и вот русскоязычные газеты.
Акция в Лондоне не первая в поддержку бывших руководителей ЮКОСа. Еще один город мира, в котором митинги в защиту Ходорковского и Лебедева проводятся регулярно – Нью-Йорк. В них принимают участие живущий в США сын экс-главы ЮКОСа Павел Ходорковский. Организатор этих акций Наталья Пелевина говорит, что на митинг, который состоится на Таймс-сквер 25 октября, его участники придут с более жесткими лозунгами, чем прежде.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы в тюрьме для него самого, это еще черное пятно на России. Именно с его ареста в России появилось снова понятие политзаключенных. В России на сегодняшний день приходится констатировать, что правосудия нет, судебная система не работает. Его дело – это, в общем-то, отмашка сверху, что через суды можно расправляться с людьми. А на сегодняшний день с возвратом Путина в Кремль вообще это ставит под вопрос выход Ходорковского из тюрьмы когда-либо. Поэтому мы считаем, что сейчас особенно важно выходить, митинговать, протестовать и говорить об этом деле, в частности, на Западе тоже.
В США акция в поддержку Михаила Ходорковского пройдет также в Чикаго и в Вашингтоне. А вот в Берлине, где митинг состоится 29 октября, рядом с посольством России в Германии, его инициаторами стали совсем молодые люди из организации Behind Bars, за решеткой. Один из организаторов акции в поддержку Михаила Ходорковского, Глеб Лидман, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ней планируют принять участие не только русскоязычные граждане, но и около двух десятков представителей молодежного объединения партии «Христианско-демократический союз».
Мы студенческое объединение юристов русскоговорящих из Франкфурта на Майне. Мы предполагаем где-то... Мы, у нас компания еще идет по Фейсбуку, и там где-то у нас зарегистрировалось человек 115 желающих. И, ну, как бы предполагаем, где-то от 100 до 200 человек. Там и будут и немцы, и русскоговорящие. В основном, конечно, русскоговорящую публику это все интересует. Ну и будут, будет молодежное объединение CDU, называется партия. Это партия Ангелы Меркель. Это как бы молодежное объединение будет тоже в этом участвовать. Они нам как бы сказали, что будет где-то около 20 человек.
Я поддерживаю Ходорковского, потому что я поддерживаю демократию. 8 лет заключения, 8 лет позора российской власти. Мы протестуем, мы не отступим. Под такими лозунгами в разных странах мира и на разных континентах люди выходят на митинги, чтобы выразить свою поддержку бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси прошла 8-я региональная конференция под эгидой ОБСЕ «Плюрализм и управление интернетом». Ее участники в своих выступлениях подчеркивали, что в странах Южного Кавказа отсутствует официальная разрешительная система на информационную деятельность во всемирной сети. Насколько в действительности свободно в выражении своих взглядов интернет-сообщество в Грузии, Армении и Азербайджане. Над этой темой работала Эдита Бадасян.
В течение 2 дней участники конференции обсуждали проблемы развития интернета в Грузии, Армении и Азербайджане. Было отмечено, что наиболее популярной социальной сетью в этих странах стал Facebook, а самым востребованным видеопорталом принято считать YouTube. Менеджер программы по новым СМИ некоммерческой организации Айрекс Грузия Гига Пайчадзе рассказал, что в последние годы в Грузии все большую популярность приобретает блогосфера. Но по влиятельности она, естественно, уступает телевидению, которое эксперты по-прежнему называют основным источником информации для населения страны. По словам Гиги Пайчадзе, пока в интернет не проникла государственная цензура. Еще никто не был наказан за публикации в сети. Однако, уточнил Гиги Пайчадзе, власть получила возможность контролировать деятельность интернет-сообщества, опираясь на недавно принятый закон, который позволяет задержать любого гражданина на 24 часа без санкции судьи.
Это и применяется в отношении интернета. Полиция и прокуратура может устанавливать любые софтверные или хардверные устройства механические или специальное программное обеспечение, которое будет следить за тем, что чем занимается тот или другой юзер. То есть человек не защищен от того, что его поймают без санкции судьи. Учитывая, что вот у них есть очень серьезные подозрения и так далее. Конечно, это большой шаг назад.
Гига Пайчадзе считает, что незрелое гражданское общество в Грузии не в силах ничего противопоставить давлению власти.
В Грузии такого инструмента пока еще нет. Вот, допустим, я разместил там у себя какое-то видео, и моего брата из-за этого уволили. Бывало, мы все слышали, это невозможно документировать, невозможно подтвердить, но все слышали, что такое происходило. Это именно из-за того, что гражданское общество еще не существует.
Но в Азербайджане ситуация с негласным контролем за интернетом хуже, чем в Грузии. Глава Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов утверждает, что азербайджанское правительство целенаправленно препятствует развитию интернет-технологий, и это стало своеобразной формой контроля над интернет-сообществом. Помимо этого, власти страны преследуют инакомыслящих блогеров.
Сейчас в Азербайджане есть два блогера, которые сидят. Один из них — это оппозиционный молодежный активист Джабар Савалан. В мониторинге суда следствия показали, что этот человек полностью невиновен, и дело против него сфабриковано. Более того, против другого молодежного активиста, студент, который учился в Страсбурге на факультете журналистики, Эльнура Маджидли, против него возбудили вообще уголовное дело по призыву к свержению власти через интернет. Его объявили в Интерпол. Правда, к счастью, Франция не выдала его, ссылаясь на политическую подоплеку данного дела.
Эмин Гусейнов называет это разновидностью идеологической шоковой терапии, которой пользуются власти для запугивания блогеров. Но азербайджанское интернет-сообщество не опускает руки. В социальных сетях и блогах активно обсуждаются острые общественно-политические проблемы. Эмин Гусейнов назвал интернет последним оплотом свободомыслия в Азербайджане. Армянскому интернет-сообществу живется не в пример вольготнее. Директор общественной организации содействия СМИ Интерньюс Нуне Саркисян сообщила, что в Армении пока еще не было случаев уголовного преследования блогеров, поскольку статьи за клевету и дезинформацию включены не в уголовный, а в гражданский кодекс. Но известны отдельные эпизоды, когда поводом для увольнения людей стала публикация неугодной кому-то информации в Фейсбуке. Нуне Саркисян попыталась подвести итог обсуждения проблем на конференции плюрализма и управления интернетом.
Не может быть свободного интернета в государстве, где нету стремления иметь все равно открытое медийное пространство. Правительство, опять же, не дает всех возможностей для существования свободных и независимых медиа. У правительства есть необходимость и потребность в контроле этих СМИ. И в этом и заключена основная проблема.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
18 октября делегация Армении во главе с премьер-министром Тиграном Сарксяном приняла участие в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге, где заявила о своем согласии подписать договор о зоне свободной торговли. Этот документ призван заменить во многом устаревшее соглашение 1994 года. О том, как восприняли эту новость в Армении, в материале Элины Челенгарян.
Многие западные, а также армянские эксперты и политологи назвали подписание договора о создании между государствами-членами Содружества зоны свободной торговли попыткой реанимации СССР. Говоря о договоре, многие констатируют, что ускоренные темпы достижения соглашения вокруг этого вопроса невольно приводят на память последнюю статью Владимира Путина о создании Евразийского союза на территории бывшего Советского Союза. Эксперт Эдгар Вартанян считает, что инициатором многих таких проектов является Россия, что дает основание предполагать, что это исходит прежде всего из интересов России и укрепляет ее же позиции.
Это попытка создания как бы более тесного политического пространства, которое главенствует Россия. Россия пытается, используя, значит, свое влияние на территории постсоветского пространства, создать некое пространство, которое хотя бы в какой-то степени была противовесом европейского пространства, европейской интеграции. Эти идеи почему-то принимаются без особых обсуждений. Общество не знает об этих проектах. Общества вот этих стран СНГ не участвуют практически в каких-то разработках, в обсуждениях.
Как заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, договоренности удалось достичь достаточно неожиданно после долгих, острых, но все-таки конструктивных переговоров.
Мы сегодня с главами делегации долго дискутировали и пришли к достаточно неожиданному для нас самих результату. Мы договорились, согласовали, несколько поправили текст и согласовали его окончательно.
Премьер-министр России напомнил, что за первое полугодие текущего года в рамках Содружества товарооборот увеличился на 48% и превысил 134 миллиарда долларов.
Темпами развиваемся сегодня. Фактически не имея договора о зоне свободной торговли, то можно было бы себе предположить, как и какими темпами рос бы наш товарооборот, если бы такая зона, зона свободной торговли у нас работала.
Путин также отметил, что подписание договора о зоне свободной торговли позволит раскрыть рынки. Как оценивает подписание договора о создании зоны свободной торговли член оппозиционной партии Армянского национального конгресса Ваган Хачатрян? С точки зрения превышения налоговой прибыли, не знаю, насколько эффективно оно будет. Меня беспокоит больше то, что мы являемся членом ВТО, в который не входит Россия и Азербайджан. Они имеют право вступать в новые торговые отношения, а мы имеем некоторые ограничения. Надеюсь, мы не предпримем таких действий, которые будут противоречить законам ВТО, так как штрафы будут огромными. И плюс мы пользуемся определенными преимуществами ВТО. В свою очередь, премьер-министр Армении Тигран Сарксян на пресс-конференции заявил, что день подписания договора о зоне свободной торговли является историческим. По словам главы правительства Армении, над данным документом работа велась без малого 20 лет. «Мы создали современную платформу, которая, конечно же, должна в будущем совершенствоваться. Но мы уверены, что подписанный документ будет новым толчком, стимулом для интеграционных процессов и для экономического роста в наших странах», отметил армянский премьер. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Дает ли гибель ливийского диктатора надежду на то, что после свержения тиранов перед восставшими народами открывается путь к лучшему будущему? Этот вопрос актуален и для сегодняшнего Азербайджана. Зия Маджидли поговорил с азербайджанскими экспертами.
Смерть ливийского диктатора Муаммара Каддафи, несомненно, стала новостью номер один на минувшей неделе. Весьма интересным оказалось узнать мнение азербайджанских экспертов и лидеров оппозиции. Последние постоянно проводят параллели между свергнутыми диктаторами и нынешней властью в Азербайджане. Например, глава партии Народного фронта Али Керимли считает, что сложившаяся ситуация в Ливии показывает, в 21 веке тиранам-диктаторам нет места и не будет. Никто из них не спасется. Ни при каких обстоятельствах люди, десятилетиями осуществлявшие клановую власть, эксплуатировавшие свой народ, разграбившие народное богатство, обрекшие на мучительную жизнь свое население, не смогут увильнуть от справедливости. Али Керимли считает случившееся с полковником Каддафи предупреждением всем авторитарным лидерам и что каждый должен извлечь из этого свой урок. Депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков, к последнему мнению Али Керимли, добавляет свое уточнение. Не только лидеры, но и народы и элиты должны извлечь свой урок. Мы же наблюдаем и видим, что в странах, где свергнута власть, нет изменений в лучшую сторону. Допустим, ушли Каддафи, повесили Саддама Хусейна. Кто может сказать, что нынешняя обстановка в Ираке или Египте лучше, чем была? Я имею в виду простых людей. Политолог считает, что вопрос не закрывается свержением правивших много лет диктаторов. Главное, по мнению Расима Мусабекова, создание альтернативной и более эффективной системы управления. Коллега Мусабекова по политологическому цеху, глава Бакинского центра политических инноваций и технологий Мубарис Ахмедаулу, не верит, что смерть Каддафи приведет к каким-то политическим переменам. К тому же, по его мнению, процессы указывают на затухание пассионарности революции арабской весны. Сейчас единственная активность наблюдается в Сирии, и Запад заинтересован в сохранении такого статус-кво, так как у них есть желание завершить все процессы после Сирии именно в Иране. Как вы услышали, политолог Мубариз Ахмедоулу фактически спрогнозировал конечную точку этих пассионарных революций, как он говорит, в Иране. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Американские эксперты и политики предлагают усилить давление на Россию за ее политический курс в отношении Грузии. 13 октября практические рекомендации и предложения по данному вопросу были представлены на заседании целевой группы Атлантического совета в Вашингтоне двумя американскими сенаторами. Означает ли это, что политика США на Южном Кавказе претерпит изменения, или все ограничится лишь недружелюбной риторикой? Своим видением ситуации делится политолог Сергей Маркедонов.
В Соединенных Штатах существует много мозговых трестов, которые предлагают свое видение ситуации в различных точках земного шара. При этом далеко не все их рекомендации следует связывать с официальным внешнеполитическим курсом страны, что зачастую делают эксперты из постсоветской России. Однако ситуация с презентацией доклада по Грузии в Атлантическом совете требует в себе серьезного внимания. В первую очередь потому, что заседание целевой группы по Грузии прошло под председательством не политологов или влиятельных журналистов, а двух сенаторов – Джин Шахин и Линдси Грэма. Тех самых, которые были авторами резолюции Сената США, принятой единогласно при поддержке и демократов, и республиканцев в канун третьей годовщины российско-грузинской войны. Добавим к этому и особое положение Атлантического совета среди других американских экспертных структур. В 2011 году отмечается его 50-летие. В свое время совет создавался для выработки консолидированных внешнеполитических стратегий США в сфере европейской безопасности, ориентированных не на партии, а на общенациональный интерес. Сегодня старая Европа перестала быть центром глобальной повестки дня. С окончанием холодной войны появились новые угрозы и вызовы. Как следствие, деятельность Совета в большей степени переместилась не на европейские, а на евразийские приоритеты. И Грузия является одним из них. В чем причина столь повышенного внимания к этой Кавказской республике, которая затрагивает интересы США в намного меньшей степени, чем страны Латинской Америки, Ближнего Востока или Китая? Атлантический Совет и стоящие за ним и рядом с ним политики видят укрепление НАТО как важнейший приоритет не только европейской, но и международной безопасности. Между тем, в 2008 году США и их союзники фактически впервые за период после окончания холодной войны были вынуждены скорректировать свои планы относительно расширения североатлантического пространства. И не потому, что этому помешали внутриполитические резоны в самой Америке или недостаток средств, а из-за фактора России. Ведь что бы и кто ни говорил, а программа натовской интеграции для Грузии была практически свернута после пятидневной войны. И в этом факте многие влиятельные политики, а в США политикой занимается не только администрация, но и две палаты Конгресса, лоббистские и общественные организации, увидели стремление Москвы установить свою региональную гегемонию на территории бывшего СССР. В этом стремлении значительное число представителей американского политического класса и экспертного сообщества видят угрозу возврата к советским временам и, следовательно, к холодной войне. Понятное дело, что подобные представления во многом базируются на старых стереотипах, фобиях, переоценках стратегических возможностей и ресурсов Кремля, персонификации российской внешней политики. Она практически отождествляется с риторическими упражнениями Владимира Путина. Однако задача эксперта заключается не в осуждении, а в понимании мотивации лиц, принимающих те или иные ответственные решения. Поэтому необходимо констатировать, опасения превращения современной России в СССР-2 толкают часть американского истеблишмента к поиску сдержек и противовесов в лице так называемых новых демократий, коими называются бывшие республики Советского Союза и его восточноевропейские сателлиты. Как следствие, повышенный интерес Грузии. Рекомендации усилить давление не только на Москву, но и на Европейский Союз, с тем, чтобы Европа проявила больше твердости в отстаивании своих позиций в разговоре с Кремлем. В сущности, грузинские идеи Атлантического Совета не новые. Это реализация соглашения Медведева-Саркози в полном объеме и резко продвижение России в ВТО с договоренностями между Москвой и Тбилиси и допуск миссии европейских наблюдателей на территории Абхазии и Южной Осетии и отказ одностороннего признания бывших автономий Грузии. Но тональность этих требований выдержана в более строгом и не столь дипломатически щадящем духе. Впрочем, помимо текста важен и контекст. Владимир Путин возвращается в кресло президента. В Америке это событие также трактуется как возвращение, если не к холодной войне, то к временам до перезагрузки. А потому многие политики и эксперты хотели бы заранее подстраховаться на этот случай. Сами США, как и Россия, стоят на пороге выборов. И хотя здесь тема безработицы и финансовая ситуация будут на первом плане, внешняя политика также станет дискутируемой темой. И критики Обамы и демократов сделают все, чтобы повесить на него и недостаточное внимание к союзникам, а грузинские военные несут службу в Афганистане, и излишние уступки Москве. Исходя из данных контекстов, наверное, новый всплеск интереса к Грузии не следует излишне драматизировать. Однако, любое использование внешнеполитической тематики в предвыборной риторике может быть чревато. Ведь на доклады, подобные октябрьскому выступлению Атлантического совета, в Москве также могут приготовить ответы в виде не менее жестких материалов и рекомендаций. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В начале уходящей недели президент Грузии Михаил Саакашвили посетил новый район Поти, куда из других районов этого города, а также Цхалтуба и Зугдиви, переселили беженцев. Для них специально построили более 30 жилых корпусов. Сейчас в новом районе проживают 750 семей беженцев. Они довольны жилищными условиями, но в то же время сетуют на безработицу. На днях в новом районе побывала Нона Суарян.
Разноцветные 4- и 5-этажки аккуратно уместились в городском районе. Между ними можно встретить и фундаменты будущих домов. Вечером в новом районе многолюдно. Дети играют в футбол на недавно построенном стадионе. За 2 месяца все они успели перезнакомиться друг с другом. Новыми жилищными условиями дети довольны больше всех.
Нам нравится стадион и дома. Очень красивые комнаты. В старых домах все было разломано.
На лавочках перед домами сидят их жители. Они обсуждают свои проблемы, и поэтому их беседа не выглядит столь оптимистично, как у детей на стадионе. Беженка из Абхазии Заира Надарая рассказывает, что многие переселившиеся сюда люди столкнулись в Поти с безработицей. Сын Заиры не может отыскать работу, вот и приходится им жить на ее пенсию и пособие для беженцев. Заира не знает, на что в первую очередь потратить эти мизерные суммы. На лекарства для себя, еду или коммунальные услуги. Но все же она благодарна за то, что их переселили сюда, поскольку старая квартира почти развалилась. Но, думая о будущем, не дают ей покоя.
У меня 22 лари пособие, и у сына столько же. Так и живем почти 20 лет. Сейчас говорят, что пособие возрастет до 28 лари. Зато до сих пор мы не платили за свет, воду. А теперь дадут 28 лари и должна платить за свет и воду.
Местная молодежь более других страдает от безработицы. Например, Тамати Курцидзе вынуждена со своими друзьями убивает время, сидя на лавочке перед корпусом.
Все хотят найти работу. Когда я жил в Ване, там были частные работы. Но переехали сюда и остались без работы. Сегодня были в Гамгиоба нашего района. Там нас отправили в мэрию, а из мэрии снова в Гамгиоба. Мы ведь не будем туда-сюда бегать. Вот и сидим без работы.
Именно безработица стала главной темой выступления президента Грузии, который побывал в новом районе.
Хочу поблагодарить Евросоюз. Мы вместе с ним сделали этот проект. Вместе придумали, что этот проект должен осуществиться в Поти. Потому что в Поти есть перспектива того, что каждый из вас будет трудоустроен. Тут предприятия, которые открываются. В итоге Поти должен стать городом рабочих мест.
Многие квартиры в новом районе еще не заселены. Это можно определить по пустым окнам рядом с обжитыми, с занавесками. Квартира беженцев, в которой побывал президент, тесно уставлена мягкой мебелью, хотя таким образом уставлены немногие квартиры этого района. Пара кровати, которые стоят в квартире Велори Кухалишвили, привезли сами беженцы из своего прежнего жилья в Зугдиди, поэтому некоторым членам семьи приходится спать на полу. Но большей проблемой стала неисправная сантехника.
Вот это считается сделанным, а это?
Возмущается Велори, держа в руках уже отвалившиеся от крана его фрагменты.
Если бы у меня были бы деньги, то был бы и свой дом. Откуда мне доставать 12 лари за свет? А если не заплачу, то мне отключат электричество. Этому ребенку не нужен свет? Мой внук живет вместе со мной, потому что у них в квартире вырубили.
В квартире Велори Кухалишвили хорошо заметны следы ремонта. Ламинированный пол, покрашенные стены, кафель на полу, в кухне. Но во многих квартирах ремонт уже нуждается в переделке. Фридон Давидзе специально пригласил нас к себе, чтобы показать многие недоделки. С ними встречаешься у порога его квартиры.
Эту раму надо снять и укрепить. Нельзя, чтобы тут стояла такая дверь.
Притом показывает на железную раму, которая едва держится в дверном проеме. Но есть и другие проблемы. В ванной комнате свисает подвесной потолок. Штукатурка у окон обвалилась. Плинтусы отошли от стены. Устранять эти недоделки обязана компания-строитель. Однако ее не хватает на всех беженцев. Местные жители встают в очередь в ожидании ремонтных бригад, даже не зная, когда они смогут их дождаться. Уж слишком много в новом районе недоделок. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Это был последний материал нашего выпуска. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наши материалы вы можете еще раз прослушать или прочитать, а также оставить свои комментарии на сайте echokavkaza.com. Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго. До завтра.